Глава третья. Достопочтенная Джоанна Саутвуд сказала: «Дорогая, по-моему, все получится совершенно изумительно». Она сидела в спальне Лини Триджуи в Вудхолле. За окнами взгляд, миновав парк, уходил в поля с сизой каймой леса. «Прелестно тут, правда?» — сказала Линет. Она стояла, опершись руками в подоконник. Лицо горело энергией, нетерпением. Рядом с ней высокая и тонкая 27-летняя Джоанна Саутвуд с продолговатым умным лицом и капризно выщипанными бровями смотрелась тускловато. «Сколько ж ты успела сделать? У тебя было много архитекторов или кого там еще?»
«Трое».
«А какие они, архитекторы? Никогда с ними не сталкивалась».
«Славные люди. Иногда, правда, довольно непрактичные».
«Ну, это ты быстро поправишь. Ты очень практичный человек, дорогая». Джоанна взяла с туалетного столика нитку жемчуга. «Это ведь настоящий жемчуг, да?»
«Конечно».
«Для тебя, конечно, моя радость, но большинство людей сочтет его либо старательной подделкой, либо даже дешевкой из Улвардс.
Совершенно неправдоподобный жемчуг, дорогая. Изумительно подобран. Эта нитка должна стоить сказочно дорого».
«Ты находишь, она вульгарна?»
«Отнюдь нет, а в чистом виде красота.
Насколько же это стоит?»
«Около 50 тысяч».
«Кругленькая сумма. Ты не боишься, что твой жемчуг украдут?»
«Нет, я его всегда ношу, а кроме того, он застрахован».
«Слушай, дай поносить до обеда. Дай порадоваться жизни».
Линет рассмеялась. «Носи, если хочешь».
«Как я тебе завидую, Линет. Тебе только птичьего молока не хватает. В 20 лет ты сама себе хозяйка, денег не считаешь. Красавица, на здоровье не жалуешься. И вдобавок умница. И когда тебе будет 21?
«В июне. Я устрою в Лондоне грандиозный прием в честь совершеннолетия».
«Кстати, ты выходишь за Чарльза Уинлизема? Пресловутая светская хроника спит и видит поженить вас. А как жутко он тебе предан!»
Линет пожала плечами.
«Не знаю, мне пока совсем не хочется замуж». «И правильно, дорогая, от добра добра не ищут».
Пронзительно зазвонил телефон. Линет подошла.
«Да, да?»
— ответил голос дворецкого.
«Звонит мисс де Бельфор. Вас соединить с ней?»
«Бельфор? Да, конечно, соединяйте». В трубке щелкнуло, и, напористо сбиваясь с дыхания, заговорил мягкий голос.
«Алло, это мисс Риджуэй, Линет?»
«Джеки, дорогая, я не слышала тебя целую вечность».
«Я знаю. Ужас. Мне страшно нужно увидеть тебя, Линет».
«А чтобы тебе не приехать сюда? У меня новая игрушка. Очень хочется показать тебе.
Я как раз хочу приехать».
«Так садись скорее на поезд или в машину».
«Я так и сделаю. У меня двухместная развалина. Я купил ее за 15 фунтов, и время от времени она прилично бегает. А иногда дурит. Если я не приеду к чаю, значит, она задурила. Пока, моя радость».
Линет положила трубку и вернулась к Джоанне.
«Это моя старинная подружка, Жаклин де Бельфор. Мы обе были воспитанницами в одном парижском монастыре. Ей жутко не повезло. Ее отец был французским графом, а мать — американкой из Южных Штатов. Отец ушел к другой женщине, мать потеряла все деньги в уолл-стритском крахе. Джеки осталась буквально ни с чем. Не представляю, как она прожила эти 2 года».
Джоанна полировала кроваво-красные ногти подушечкой из набора своей подруги. Клоня на бок откинутую голову, она придирчиво разглядывала достигнутый результат.
«Дорогая», — протянула она, — «а это не будет тебе в тягость? Если у моих друзей случаются неприятности, я сразу порываю с ними. Пусть это звучит жестоко, зато потом никаких забот. Они все время норовят занять денег. Либо определяются в белошвейке, а ты носи их жуткие платья. Или еще расписывают абажуры, точают батиковые кашины.
Потеряя я все свои деньги, ты завтра же порвешь со мной?»
«Все непременно, дорогая. И ты не назовешь меня лицемеркой. Я люблю только везучих людей. Ты еще убедишься, что я совсем не исключение. Просто-напросто большинство боится в этом признаться. Они скажут, что стало невозможно переносить Мэри, Эмили или Памелу. Невзгоды совсем ужесточили бедняжку, она теперь такая странная».
«Какая же ты противная, Джоанна.
Просто я устраиваюсь в жизни, как все».
«Я, например, не устраиваюсь».
«Понятное дело. Тебе лежаться. Если каждый квартал симпатичный, средних лет американские опекуны выплачивают тебе роскошное содержание».
«А насчет Жаклин ты ошибаешься», — сказала Линет. «Она не попрошайка. Я хотела ей помочь, так она не дала. В ней гордости до черта».
«А что это она так спешит повидаться? Держу пари, ей что-нибудь нужно от тебя, сама увидишь».
Она в самом деле чем-то возбуждена, признала Линет. Джеки всегда страшно горячо все воспринимала. Однажды она пырнула одного перочинным ножом.
Боже, какой страх!
Мальчишка мучил собаку. Джеки пыталась остановить его, тот не слушался. Она цеплялась за него, тормошила, но он был сильнее. И тогда она выхватила ножик и вонзила в него. Был кошмарный скандал.
Я думаю, дико представить себе такое.
В комнату вошла горничная Линет. Пробормотав извинения, она взяла из шкафа платье и вышла.
«Что случилось с Мари?» — спросила Джоанна. «У нее глаза на мокром месте».
«Жалко ее». «Ты помнишь, я говорила, она собирается замуж за человека, который работает в Египте? Она мало знала о нем, и я подумала, надо проверить, какой он человек. Выяснилось, что у него уже есть жена и трое детей в придачу».
«Сколько же врагов ты наживаешь себе, Линет?»
«Врагов?» — Линет удивилась. Джоанна кивнула и взяла сигарету.
«Именно врагов, моя радость. Тебя на все хватает, и что нужно, ты делаешь до ужаса правильно».
Линет рассмеялась. «У меня нет ни единого врага в целом мире».